Главное к этому часу. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 29 марта, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем это информационное вещание. Следим за тем, что творится на лентах информационных агентств. Напомню, главная новость этих минут – это сообщение из Генеральной прокуратуры Белоруссии, где завели дело против Тихановской и других оппозиционеров за подготовку террористического акта. Пока без подробностей, ждем уже в ближайшее время. Что еще на лентах информационных агентств в это время – появляется, кстати сказать, не так много срочных сообщений, помимо сообщений из Белоруссии. Здесь есть новости из Мозамбика. Среди погибших в захваченном боевиками городе Пальма 7 иностранцев. РИА Новости продолжает цитировать правозащитника, не указывая фамилию в срочных сообщениях. 57 человек в целом погибли. Это тоже данные РИА Новости со ссылкой на правозащитника. Что касается движения по Москве, в городе пятибалльные пробки. Напомню, Яндекс не предполагает сегодня более сложной системы на московских улицах. Пятибалльные пробки должны стать, по прогнозам Яндекса, максимальными на сегодня, но они должны оставаться на дорогах еще примерно 2-2,5 часа. По городу передвигается 614 тысяч автомобилей. Это на 7% меньше, чем было в это же время в прошлый понедельник.
Своя правда. Они оградились убежищем. В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет, и у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 29 марта. Меня зовут Юрий Буткин. Это программа «Своя правда». Сегодня мы будем спорить о наличии или отсутствии такой особенной русской души. Проректор Вятского государственного университета Екатерина Митягина на встрече с Владимиром Путиным рассказала 26 марта, что российские вузы собираются выпустить целое научное исследование о русской душе. По ее словам, загадочную русскую душу теперь изучают с помощью больших данных. Как объяснила Митягина, ученые нескольких вузов изучают культурный код через цифровые следы пользователей в интернете. Мы, говорит, взяли книги, которые получали премии, комментарии к этим произведениям. У нас получились сотни тысяч отзывов, в которых мы попытались найти черты, ценности, которые больше всего волнуют именно русского человека. Например, что сильно трогает: коллективное сознание, стремление к справедливости, познание мира через чувства, духовность, из отрицательного упования на власть чиновников при собственной безответственности и лень. Самое интересное качество – это захолустность. На русский человек привязан к родной деревне, городу. Эта тема и слово в числе ключевых, я, говорит, была в шоке. А российские госуниверситеты готовят научную работу. А есть ли предмет исследований, или это все-таки романтические выдумки? Об этом мы будем говорить. Здесь Михаил Черныш, директор Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук. Михаил Васильевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И журналист Илья Юшков. Илья Вячеславович, добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373 94 8. Ну и голосование мы запускаем в нашем телеграм-канале «Говорит Москва», радио «Говорит МСК». В одно слово, латиницей, туда заходите и находите наше главное голосование. Оно одно сегодня, но основополагающее. Что вы думаете об особой русской душе? Первый вариант: она есть, и это хорошо. Второй вариант: она есть, и это плохо. Третий вариант: ее нет, потому что, ну, все немножко отличаются друг от друга, ну, вот прямо особенная русская душа – это перебор. Третий вариант. Три варианта ответа. Голосование продлится до конца программы, то есть еще примерно 50 или 49 минут, а мы переходим к обсуждению. Михаил Черныш, Михаил Федорович, что вы думаете, есть она, загадочная русская?
Вы знаете, для начала мы должны обсудить сам термин «русская душа». А существует ли вообще такое понятие, как русская душа, и что это на самом деле такое? Прежде чем мы договоримся о том, есть она или нет, мы должны определить, а что это? Что это такое в содержательном плане, в предметном плане? И только после этого мы можем решить, есть это или нет.
Ну, судя по тому, что я цитировал, это какой-то культурно-поведенческий код.
Культурно-поведенческий код, знаете ли, очень разный в обществе. Их довольно много, культурно-поведенческих кодов, и я думаю, вы в этом со мной согласитесь, как и мой возможный оппонент. Знаете, сколько культурно-поведенческих кодов, связанных, ну, например, с местом проживания?
Хорошо, но вы же не будете спорить, что наверняка среди них есть какой-то основополагающий или более распространенный.
Вот именно это и должно быть предметом исследования. А есть ли какая-то общая основа в поведении людей, живущих, например, в большом городе, в Москве, или живущих где-нибудь в далекой Вологодской деревне? Есть у них что-то общее в их поведении, в их культурном коде? Вот это как раз и есть вопрос, по поводу которого мы должны либо согласиться, либо разойтись во мнениях.
Вы готовы согласиться, что у них есть что-то общее и отличное от больших городов в других странах или маленьких деревень в других странах?
И я думаю, что я готов согласиться в том, что, конечно, у русских людей, проживающих в Вологодской деревне, и у русских людей, проживающих в большом городе, есть нечто особенное, что отличает их от людей, живущих в других городах и странах. Но, тем не менее, я не готов согласиться в том, что это особенное, настолько особенное, чтобы говорить в этом случае о некой особой русской душе.
Ну, то есть, если возвращаться к нашему опросу, вы скорее скажете по третьему варианту. Есть отличия, но они не принципиальны. Михаил Черныш, директор Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук, журналист Илья Юшков. Илья Вячеславович, что вы скажете?
Я бы сказал, что, на мой взгляд, русская душа есть, вот этот культурный код, он есть, но надо отметить такой момент, что очень важен такой фактор изменяемости, то есть тот культурный код, который есть сейчас, он абсолютно отличается от того, что было в 90-е, отличается от того, что было при Советском Союзе, при Российской империи.
То есть код есть, но он так быстро меняется, что принципиально изменился за 30 лет?
Я уверен. То есть... Здесь, когда я читал вот эту публикацию, связанную с проректором Вяткинского университета, очень хочется увидеть сам материал, то есть вот чего, на мой взгляд, пока там не хватает, во всяком случае она об этом не упоминала, нет какой-то контрольной группы, то есть очень хочется сравнивать русскую душу, вот если они исследуют ее по книгам, сравнивать с загадочной английской душой, немецкой, французской и так далее, и посмотреть именно на отличия, то есть как она меняется. То же самое было бы интересно, то есть в этом исследовании увидеть о том, что вот как раз те временные промежутки, о которых я упоминал, о том, что русская душа из 90-х, отличается ли она от русской души сейчас. Вот просто банальный пример, давайте посмотрим на поведение автомобилистов в Москве. То есть, ну, это же вот два разных мира.
Ну, это разные люди, да.
Что было в 90-е и что было сейчас, то есть абсолютно более цивилизованное поведение. И во многом затрагивает все сферы жизни. Тоже душа.
Но тогда загадочная русская душа за 30 лет стала менее загадочной и более похожей на все обычные души.
А почему она не может изменяться? Нет. Загадочная русская душа есть, но она была загадочной для жителей Европы 19 века. Они не понимали до конца своих русских соседей. Также, мне кажется, могут не понимать жители... современные жители других стран.
Подождите, давайте вернемся. Вы же говорите, что вы слушали, что говорила проректор Вятского университета. Читал. Она не единственная, кто это говорит. Стремление к справедливости. Вот когда говорят про особенную, загадочную русскую душу, это упоминают. Лень, стремление к справедливости, собственная безответственность, а что я мог сделать один, вот эта вот вся история. Это же все уже было, и она не первая, кто об этом говорит. Вот это и есть культурный код.
Я до конца не уверен, потому что мне кажется, что если бы вот как раз были бы контрольные выборки, стремление к справедливости, вот его нет у американцев, да я уверен, что у американцев оно зашкаливает. То есть лень, здравствуйте, Франция и так далее, то есть... куча пересечений будет с другими странами. И надо смотреть на какие-то более тонкие струны вот этой русской души.
То есть она есть, которые... но не очень понятно какая.
Да, то есть она есть. Нельзя сказать, что мы отличаемся настолько разительно, что вот у нас есть чувство справедливости, а у всех остальных стран его нет.
Хорошо, 257-й пишет, раз уж вы об этом заговорили, тогда слушайте. Особую русскую душу сформировало православие, глубокая и живая вера русского народа. С ослаблением веры и отпадением от Бога, вера и Бог в данном случае с большой буквы, эти особенности сглаживаются, и нынешняя греховность разрушает духовность. Ну и видите, мы опять возвращаемся. Мы даже ездить по дорогам начинаем, как все.
Ну, в данном случае человек, на самом деле, он вот отчасти, наверное, я, кстати, не знаю, мой оппонент согласен с тем, что я говорю или нет.
А сейчас мы спросим.
Вот насчет изменяемости. Да, это все нормально, это меняется. То есть, когда появился Мартин Лютер в Европе, у них абсолютно полностью поменялся культурный код. То есть, вот взять, к примеру, ту же самую Чехию, если на нее посмотреть с точки зрения религии. То есть... Страна до гуситов и страна после гуситов – это абсолютно, я думаю, два разных общества.
Хорошо. Нас сформировали 70 лет коммунизма. Тут же пишет 165-й, видимо, возражая 257-му. Михаил Федорович, я обращаюсь. Это Михаил Черныш, он директор Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. Вот эта история, я теперь вам опять зачитаю. Значит, упование на власть чиновников при собственной безответственности, коллективное сознание, стремление справедливости, познание мира через чувства, лень. Что тут еще? Я забыл. И уже не могу найти, потому что... Ну, хорошо, и привязанность к родной деревне и городу. Ведь часто говорят, вот это и есть особенная русская душа.
Не соглашусь.
Почему?
Ну, смотрите, во-первых, по поводу коллективизма. Давно уже, начиная с 70-х годов, социологические исследования фиксируют рост индивидуализма в российском обществе. Тогда в советском, а сейчас в российском. Российские люди сейчас индивидуалистичны даже больше, чем американцы, которые... гораздо легче, чем российские люди объединяются по разным поводам. Мы очень сложно объединяемся по разным поводам. У нас нет этого сейчас в нашей современной российской культуре. Или есть только в зачатках, только рождается сейчас в лоне нашей культуры способность объединяться по разным позитивным поводам. Люди очень индивидуалистичны и стремятся конкурировать друг с другом. Поэтому этот код, я не знаю... Какие такие исследования зафиксировали код коллективизма в современном российском обществе? Второй момент, о котором говорилось выше, лень. Давайте посмотрим сейчас на людей вокруг нас. Много ли среди них ленивых? Да, они есть. Но в большинстве случаев мы видим, что люди работают. И наши исследования, например, показали, что наши люди, россияне, работают сейчас. Ну, по крайней мере, в больших городах, на 2 часа больше, чем китайцы. То есть они более трудолюбивы, чем китайцы. Они отдают большую часть своей жизни.
В данном случае слово «трудолюбив», оно вряд ли... Он вынужден трудиться, а не любит трудиться постольку, нет?
Ну, вы считаете, что в этом и есть наша...
Кто знает?
Наша русская душа. Работ ненавижу, но работ.
Ну, к примеру.
На самом деле это везде так. Или давайте возьмем... Чувство справедливости. Мы тоже сравнивали наше российское общество с китайским. Как раз у нас сейчас идет проект, посвященный социальной справедливости. И вот что выясняется. Выясняется, что и мы, и китайцы стремимся к справедливости в одинаковой степени. И там, и здесь присутствует это стремление справедливости. И это стремление справедливости рождается из текущей ситуации, из того, каким является на сегодняшний день российское или китайское общество. Из стремления людей... к преодолению того неравенства, которое возникло в нашем обществе в постсоветское время и в китайском, в посткоммунистическое.
Хорошо. Михаил Черныш. Илья Юшков, возвращаясь к нашему опросу, про Михаила Черныша-то я спросил, третий вариант он выбрал. А вы тогда что выберете по поводу опроса об особой русской душе? Она есть, и это хорошо. Ну, то есть, в смысле, вот мы хорошие, и в этом наша особость. Или многие ведь считают, мы узнаем, какова доля таких людей, что у нас есть особенности, но, к сожалению, они плохие. У нас все через не то место. Или, к примеру, мы все такие ленивые, поэтому у нас ничего не получается. Что вы скажете?
Ну, я все-таки, я выберу первый вариант, но это вот прям с таким небольшим-небольшим перевесом. То есть очень сложно. То есть я понимаю, почему Михаил выбрал третий вариант. Вижу логику. Я вижу логику тех, кто будет голосовать за второй. Я, наверное, проголосую за первый, потому что, я говорю, определенный культурный код. Эта русская душа, она есть, мне хочется думать, что она хорошая, что она добрая, она светлая.
Но,
то есть это просто вот попытка такого позитивного мышления, хорошо. Поэтому за первым.
Тогда что вы выбираете, когда вы будете сейчас убеждать других в том, что вы правы? Вот она есть, и это хорошо. Вот что как пример главное?
Я даже не знаю, наверное, какое-то отсутствие разочарования в себе, что ли, то есть, что вот нет какого-то негативного шлейфа, который идет за нами, что мы думаем, что мы сделали что-то не то, что нам надо исправлять. В качестве примера приведу, я не знаю, вот
я вам
будут
просто
негативные комментарии или нет.
Я вам сразу дам этот негативный комментарий, у нас даже мультик такой был, и так сойдет.
Нет, я немножко не про то, что вот у нас сейчас все-таки вот нет вот этого Black Lives Matter, когда вот чувство вины за то, что мы сделали что-то не так, которое появляется в обществе и для которого есть какие-то прецеденты. Наверное, все-таки вот
понять в России, и простить.
В России мы можем сказать, что мы все-таки идем каким-то путем, что мы движемся куда-то вперед. Где-то, наверное, по мнению одних людей, мы допускали ошибки, когда ушли в коммунизм, по мнению других, когда мы от него избавились, но какой-то путь общий у нас есть, и большинство людей, наверное, могут это подтвердить. И вот наличие этого пути, несмотря на разное видение будущего, наверное, заставляет меня выбрать первый вариант.
Это Илья Юшков, Михаил Черныш. Раз уж вспомнили про Black Lives Matter, феминизм, гомосексуализм, пропаганда, и что там у нас еще? То, что нас выгодно отличает от других. Вот особенности.
Ну, как вам сказать? А что, у нас феминизма разве нет?
Ну, нет.
Нету. Да что вы. Есть у нас и феминизм, есть у нас и гей-сообщество. Все есть. Все есть в наличии. В России все
есть. Нет человека, нет проблемы. Если мы об этом не говорим, значит, этого нет.
Ну,
нет пропаганды.
Это мы с вами об этом не говорим, но есть среды, в которых это обсуждается и очень активно. И дискурс на эту тему у нас тоже есть. Если бы этого дискурса не было, не было бы столько скандалов по этому поводу. А скандалы по этому поводу случаются чуть ли не ежедневно. Вот. И этот Black Lives Matter у нас постоянно обсуждается. Но у нас есть свои собственные проблемы, связанные с тем, что у нас есть некоторые проблемы, связанные с межнациональной, межэтнической напряженностью. У нас нет чернокожих. Почему у нас должно быть популярно движение Black Lives Matter?
Не, ну да? Слово Black можно было бы заменить на какое-то другое, конечно, и тогда бы это
конечно,
стало.
Конечно, и тогда бы мы начали говорить о чем-то другом, о том, что ближе к нам, к нашей действительности. И тогда это стало бы более актуально. Но это не означает, что проблем таких в нашем обществе нет, они есть, и они должны обсуждаться. И они обсуждаются.
Хорошо, тогда иначе. У них ведь тоже, там, где теперь эти проблемы актуальны, когда-то их не было. Может быть, мы просто отстаем, и рано или поздно придем к той же ситуации, которая сейчас в тех же Штатах в 2021 году?
Вы знаете, если русская душа может меняться в том случае, когда назначаются значительные штрафы за нарушение правил дорожного движения, то это значит, русской души нет. А есть определенный тип воздействия на поведение.
Михаил Черныш, Илья Юшков, вам тот же вопрос на самом деле. Так или иначе, вот когда мы это обсуждаем, и вы, кстати, это упоминали, что другие были такие же, как мы сейчас, но чуть раньше. Может быть, мы просто как бы еще их не догнали?
Я вот здесь как раз хотел бы согласиться с Михаилом в силу того, что здесь, наверное, имеет большое значение не только общество, но еще и государство. То есть вот если вспоминать какие-то межнациональные конфликты, это же было, если я не путаю годы, в районе 2012-2013 в Москве, когда тема межэтнических конфликтов звучала очень ярко, когда было убийство в Бирюлево, когда выходили футбольные фанаты. Но, тем не менее, власть сумела сгладить этот конфликт, который назревал в обществе. И что вот не само общество, а какие-то вещи, которые спускаются сверху, они способны устранить определенные проблемы. И да, это вот это смешно звучит, но это да, это тоже влияние на этот культурный код и тоже влияние на русскую душу. Да, введение штрафов способствует тому, что мы себя начинаем культурнее вести на дороге и изменяется сознание. А отсутствие вот негатива по отношению к другим национальностям, который мог бы назреть, вот устранение причин ведет к повышению какой-то толерантности.
Но нет ли в этом унификации? И если мы гордимся тем, что есть загадочная русская душа, то в результате воздействия штрафов политики государства от этой русской души ничего не останется, и останется такая обычная среднемировая среднестатистическая душа.
Я думаю, что нет, что это не потеряется, что все равно, что это все комплекс, что мы формируем власть, власть формирует нас, общемировые события формируют и нас, и власть, и все это движется вместе, и оторваться у нас не получится. Я не верю, что Россия превратится в условный Сингапур, где власть станет настолько сильной и качественной, что она сумеет поменять сознание населения целой страны. С Сингапуром, наверное, это получилось, потому что страна маленькая.
Конечно.
Вот. Не знаю, с Руандой сейчас получится, у Поля Кагамы или нет, вот такой второй общемировой эксперимент.
Хорошо.
Но в России это не получится.
Это я, Юшков, вот я Михаил Черныш, вам тот же вопрос по поводу унификации. Так или иначе, если мы действительно все идем одним путем, то чем дальше, тем больше мы будем людьми мира. Хорошо ли это?
Ну, знаете, я не берусь сейчас ставить оценки этому процессу. Он просто объективен. Ну, посмотрите, зайдите в магазины, посмотрите на то, какие бренды там торгуются, да, это же мировые бренды. Мы ходим в Макдональдс и даже не думаем о том, что это бренд мировой, глобальный. Мы покупаем телефоны Apple, да, ну, кто-то покупает, да, и он уже давно не думает о том, что это американский телефон. Это наш телефон, да, и это телефон, который люди всегда хотят купить, да, и которые они считают предметом престижного потребления. Ну, вот как-то так. То есть очень многие вещи, которые у нас происходят, и по формам поведения, и по формам потребления, они становятся глобальными, и с этим ничего не поделать.
А вот обратная волна, когда во многих странах, во многих городах даже вот то, что покупай местное, и так далее. То есть вот поддержка каких-то локальных брендов, и продовольственных, и культурных, и так далее. Это же тоже вот набирающий силу тренд. Наверное, еще не в России, но на Западе точно.
Ну, как вам сказать, на Западе тоже я что-то не слышал о том, чтобы этот тренд становился массовым.
Ну, почему? Раз в неделю на центральной площади в маленьком городе покупайте местное.
Ну да, 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 кильку местную там, ну, или да, еще что-нибудь, или там выловленных в местной реке раков.
Этого не будет вареных больше?
Нет, этого не будет больше, потому что мы знаем, где располагается мировая фабрика. Она располагается в Юго-Восточной Азии. Если американцы перестанут покупать китайское, они просто перестанут покупать то, что им нужно.
Так, 257-й продолжает по поводу Бога. Глубокий исследователь русской души Достоевский сказал, что, мол, без Бога русский человек дрянь. Когда вырываем самое существенное из характера русского народа, как вы хотите его понять, ну и так далее. Так вот, то есть, вот такая особенность у нас.
Это очень логично, то, что Достоевский так мог считать,
но
верить, говорить.
Но это все-таки 19 век.
Да, это 19 век, то есть тогда это работало. То есть у меня нет очень люблю Достоевского, у меня нет оснований ему не верить.
Ну, то есть, и когда 892-й предлагает вам прокомментировать «здесь русский дух, здесь Русью пахнет», вы тоже скажете, когда это было?
Ну, в целом, да. Да, то есть изменяемость — это то, от чего, ну, никак нельзя открещиваться. То есть мы же сейчас не возьмем луки, не пойдем жечь там соседний город, как это было в каком-нибудь 10 или 11 веке.
Хорошо, тогда у нас минута до новостей. Если коротко, тут многие люди пишут про злость, хамство, безразличие, вот это вот все. Ну, то есть вот то, что плохое, как нам кажется, у нас есть. А также вспоминают, что, чтобы там ни говорил господин Юшков, мы как недолюбливали кого-то из других народов, рядом живущих, так и недолюбливаем. Или все-таки это не так, Михаил Черныш?
Ну, знаете, вообще говоря, скинхеды родились не в России.
А, ну да.
Судя по названию, да? И антифа тоже, это не российское явление. Это все то, что пришло к нам из-за рубежа. Это движение, которое мы считаем нашими российскими и которые угрожают нашему социальному порядку, на самом деле имеют зарубежные происхождения.
То есть даже загадку русской души в этом смысле мы импортировали.
Ну, именно так.
Хорошо, мы продолжим через несколько минут. Напомню, в студии у нас журналист Илья Юшков и директор Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН Михаил Черныш. Мы обсуждаем научные работы о загадочной русской душе. Есть ли предмет исследования, или это все-таки скорее романтические выдумки? Голосование в Телеграме продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Продолжаем. Это программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня понедельник, 29 марта. Мы обсуждаем загадочную русскую душу. Российские госуниверситеты готовят, как сообщается, научную работу о такой загадочной русской душе. А мы пытаемся понять, с нашей точки зрения, есть ли предмет исследования, или это скорее выдумки. Здесь в студии журналист Илья Юшков, директор Федерального научно-исследовательского социологического центра Академии наук Михаил Черныш. Меня зовут Юрий Буткин. Это прямой эфир. Можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм, можно звонить. 7373948. И еще раз напоминаю, у нас есть телеграм-канал «Радио говорит МСК». Там голосование, традиционное голосование в программе «Своя правда». Мы спрашиваем вас прямо, что вы думаете об особой русской душе? Три варианта ответа. Она есть, и это хорошо. Также, кстати, говорит и Илья Юшков. Она есть, и это плохо. Ну, там у нас плохие черты. Тогда, скорее, они, вы выбираете это, тогда второй вариант. Третий вариант, ее нет, потому что, ну, все немножко друг от друга отличаются, но говорить, что вот прямо особая какая-то русская душа, это перебор. Кстати, Михаил Черныш согласился с этим вариантом. Он выбрал его из вариантов в нашем голосовании. Продолжаем. Да, попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. На голосование у вас еще 20 минут. Слушаем. Да, прошу.
Хотела бы сказать о нашей русской пассионарности. И вот ваш эксперт один сказал о том, что штрафы, там, ограничение скорости и так далее, это вот влияет ли это на нашу пассионарность, когда нас равняют со всем миром, что мы также платим в своем городе за парковки? Как это вообще влияет на то, что мы меняемся?
Подождите, а пассионарий, он не может платить за парковку?
Не в своем городе родном. В честь чего мы живем, как в Лондоне?
Понял. Пассионарий в своем родном городе за парковку не платит, Михаил Черныш.
Платит. Пассионарий тоже платит в своем родном городе за парковку и платит штрафы везде.
Это какая-то путаница в понятии камеры. Пассионарности?
Да, пассионарность — это понятие, которое ввел в оборот Гумилев. И гумилевское понятие, его теория этногенеза. И это понятие описывает только один этап в жизни народов. Этап становления, этап расширения, экспансии этого народа. А потом наступают какие-то другие этапы жизни. И, как мне кажется, мы сейчас отнюдь не в пассионарном этапе нашего существования.
Надо еще сказать, что слово «пассионарий» тоже какое-то не очень русское.
Да, да, да. Но, кстати, я хотел бы с собой поспорить в какой-то момент, когда это будет подходящее.
Нет, а прямо сейчас можно. Да, было бы даже очень интересно.
Да, я бы хотел поспорить в том смысле, что, конечно, мы здесь не хотим отрицать, что существует русское, что существует русская культура, русская идентичность. Все это действительно существует.
Не, ну мы говорим по-русски. Начнем хотя бы с этого.
Мы говорим по-русски. И, во-вторых, вот сейчас, во время нашего обсуждения, кого мы упомянули, прежде всего? Достоевского. Да. Мы упомянули русскую культуру. Мы живем в этой культуре. Это наша айкумен, наша среда обитания. И это тоже, конечно, часть нашей души. И кроме того, наша идентичность.
Мы... Так вот, тут как раз, подождите, вот как раз пишет вот добрый док, извините, может быть, есть какая-то ментальность. Может, но вряд ли это душа.
Ну конечно.
Вот он пытается, что это какие-то более прикладные вещи. Мы говорим по-русски, мы знаем Достоевского лучше, чем другие знают Достоевского. Другие знают других авторов. Но это такая штука, которая дается нам, ну вот просто потому, что мы здесь живем. Здесь эти дороги, вот эти города, вот этот Достоевский, ну и так далее. Не более того, мол.
Ну, как вам сказать, во-первых, Достоевского знаем не только мы. Достоевского знают и там. За рубежом, в Европе, это один из самых популярных писателей. Это писатель глобального мира и глобальной культуры. Посмотрите на философов, которые западных философов, они все говорят о Достоевском. Ницше говорил о Достоевском как о самом великом психологе и философе, который
вряд
он знал.
Вряд ли средний житель Лондона часто говорит о Достоевском. Мы вот примерно ведь об этом.
Ну, Ницше, да. Средний россиянин тоже, наверное, не каждый день говорит о Достоевском.
Ну, чаще, чем Ницше.
Ну, может быть, чаще, чем Ницше. И тем не менее, я могу вам сказать, что существует культура. И существует идентичность, существует наше отождествление нас самих с тем народом, в котором мы живем.
Михаил Черныш, Илья Юшков. Про пассионариев. Они не должны платить за парковку дома.
Все должны платить за парковку. Если мы хотим жить в городе, в котором есть свободные места для парковки, когда ты можешь взять автомобиль и поехать в центр, и ты хочешь найти там место, ты должен платить за парковку. Это правила, которые работают во всем мире, не потому что все такие плохие и хотят нас делать плохими, нет. Просто потому что это работает. То есть это нормальное перенимание качественных практик. То есть вот...
Хорошо. Виктор из Пятигорска пишет странные вещи. Ну, вроде как русские люди самые терпеливые, с этим сложно спорить. Потому что, действительно, с терпением тут хорошо. А вот насчет, что русские люди готовы приспосабливаться к любым условиям, вот тут не очень понятно, но все-таки прокомментируйте, Михаил Черныш.
Я, честно говоря, в этом случае даже не знаю, о чем идет речь. А что значит «к любым условиям»? Каким таким условиям русские люди приспосабливаются лучше, чем другие народы? А может быть, китайцы лучше всего приспосабливаются к самым разным условиям? Или народы, живущие в Азии? Не знаю.
Но хотя бы терпение вы не будете оспаривать?
Терпение по отношению к чему?
К чему-нибудь.
Ну, к чему-нибудь, да.
К условиям, в которых ты проживаешь.
Ну,
первое, что приходит на ум, туалет на улице.
А в Индии, знаете, сколько домохозяйств, в которых туалет расположен...
Надо признать, население Индии чуть больше, чем у нас.
Чуть больше, чем у нас, но и туалетов на улице там тоже больше.
Хорошо, Михаил Черныш, Илья Юшков, что вы скажете по поводу того, что мы самые терпеливые и самые приспособленцы к любым условиям?
Вот опять, мне только остается согласиться со своим оппонентом, то есть я бы сказал, что эта черта больше свойственна азиатам. То есть это вот западная и восточная культура, мы находимся посередине. У Запада меньше терпения, у Востока больше. Очень сильно упрощаю, однозначно упрощаю, но вот здесь не соглашусь вот с тезисом слушателя.
7373-94. Главное, надо разобраться, пишет 21-й, есть ли вообще душа. Но это другой спор. Он качественно другой, по смыслу другой.
Но это 7-3... термин, просто же термин.
Да. В данном случае это термин. 7373-94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил, Подмосковье. Ну, относительно пассионарности у Гумилева чисто статистическое явление он показывал о принципе становлении проживания на определенных территориях. Пассионарность это действие облучения солнца на полушарии и так далее, поэтому практическая способность к чему-то, к творчеству или наоборот, к поэзии, там, к культуре и так далее. Здесь нет ничего такого романтического. А вот деление людей вообще просто всех подряд, живущих на разных территориях, на сирых и величественных, это, по-моему, какая-то разновидность нацизма. Дело в том, что вот Шпенглер очень высоко ценил третью разновидность христианства, основанную на Евангелии от Иоанна. Но чтобы это все понять, он говорил не о русской душе вообще, а о философском каноне. И сравнивал Достоевского и Толстого, и находил в них колоссальную, принципиальную разницу, назвав там Толстого европейской звездой, так сказать, а его роман «Анна Каренина» лучшим романом вообще в истории литературы. И переходя к Достоевскому, он говорил, а Достоевский почти написал новое Евангелие. Это эффектные вещи, да, но на весь народ это переносить нельзя.
То есть нет, нет загадочной русской души?
Конечно, нет. Есть люди культуры, плачущие, страшные.
Разные люди — это другая история. Мы все-таки говорим об общности какой-то. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире?
Да, я присоединилась недавно к вашей беседе и вот застала разговор о том, может ли человек русский приспосабливаться и получается ли у него это все. Я думаю, что, наверное, действительно не может, вот я с вашими экспертами соглашусь. и история вот всех вот этих вот вынужденных эмиграций наших российских людей, они все практически были несчастны, потому что, видимо, именно и в том числе и потому что загадочная русская душа, вот она бесконечно мятежна на чужбине.
Она есть или ее нет?
Думаю, что есть.
Так, хорошо, а если она есть, это хорошо? Ну, то есть, русский это хорошо или русский это скорее плохо? Вот мятежный, ленивый, ну как?
Нет, 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 русскому, русский очень часто чувствует себя плохо из-за ощущения какой-то неизвестно откуда-то взявшейся тоски, вот какое-то, может быть, самопоедание, что-то вот это вот есть вот в русских, мне кажется.
Ну, не уверен, что это хорошая черта, как вы ее описываете.
Наверное, да, она не хорошая, но вот есть.
Ну, что есть, то есть, я понял. Андрей пишет, взять то, что плохо лежит, или просто украсть, этого у нас много. Виталий из Филей задает вопрос, кстати, интересный вопрос. Русская душа и советский человек – это тождественные понятия или разные? Михаил Черныш.
Ну, вообще говоря... Я опять же призываю нас определить русскую душу. А что это такое? Для того, чтобы сравнить ее с советским человеком. Советский человек описан во всем своем разнообразии. Потому что уже тогда существовали исследования, проводились исследования. И мы примерно знаем, что такое советский человек и какие они советские люди разные.
Ну, хорошо, советская душа.
Да, советской души нет.
А, то есть вот...
Нет, советской
души... Нет, ни того, ни другого. Не было, души тоже нет.
А, ну в этом смысле.
Да, да, советской души нет. А что такое русская душа? Мы вот тут спорим-спорим и должны, наконец, прийти к какому-то определению
того, что такое русская душа. Если за столько лет не пришли, вряд ли мы придем до конца этого часа. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, Геннадий, Москва. Я считаю, что мы превратились в нацию, ну, не знаю, трусоватую нацию, приспособленцев. Вот эти последние, как бы, нас... ну вот то, что лень, да, нас немножко так разложила, не знаю, последнее.
Вот это, ну, это подождите, давайте, хорошо, хорошо, ладно, трусоватые приспособленцы, но вообще ничего хорошего нет?
Слушайте, ну, наверное, вот что-то есть, да, если что-то случится, возможно, поднимемся, да, но все надежды меньше и меньше. Я вот по себе, да, раньше...
Надежда на то, что что-то случится. Чувствуете, да? Спасибо. Надежда на то, что что-то случится, и, судя по контексту, что-то плохое. И, может быть, хотя бы тогда мы перестанем быть трусоватыми приспособленцами. Вот это как нас характеризует? Это ведь довольно часто звучащие оценки, Михаил Черныш.
Ну, это такая... самокритика, что ли, критика культуры. Вот мы смотрим...
Со слезами на глазах.
Да, наш человек наблюдает это и видит. Что он видит в нашей культуре? Он видит, как люди стремятся к деньгам. Он видит, как люди стремятся выдвинуться. Он видит все
то, что... человек же так устроен.
Да-да-да, вот этот человек так устроен. Он все это видит, и он говорит, но это же не наше. Это же приспособленчество, и мы должны как-то это преодолевать.
Подождите, а в России денег не было?
В России денег, денег было мало.
А, в этом смысле. Хорошо, Илья Юшков, что скажете?
На мой взгляд, это попытка спроецировать на себя героическое прошлое. То есть вот мы же гордимся памятью предков, победой в войне, и нам хочется тоже вот разделить эту славу. Вот когда случится что-то плохое, мы вот так же пойдем и всех
сломаем. Мы бы хотели быть как наши предки, но войны не хватает, что ли?
Я про себя не говорю, но вот, вот это желание... что однажды мы поднимемся, это вот как раз воспоминание о прошлом. О том, что у нас уже получалось подниматься и побеждать, вот, и это вызывает гордость. И это чувство, оно приятное, оно греет душу, и ты вот начинаешь проецировать эти мысли на настоящее и на будущее. О том, что вот случится, и снова будет эта победа, и снова будет эта гордость.
Мастер пишет, мы говорим, что тот, кто не помнит историю, обречен на ее повторение. Но при этом на протяжении столетий наступаем на одни и те же грабли. Значит, вот как-то так выглядит русская душа. Это мастер пишет. Теперь дальше. Вот это интересный поворот. Виталий 618 пишет. Интересно, ведь заговорили об этом на встрече с президентом Путиным. Следовательно, есть же какой-то интерес государства, наверное, что эта тема была поднята на этой встрече. И вот он говорит, для чего такие философские вопросы? Может быть, через это можно будет создать какую-то идеологию, Михаил Черныш?
Затрудняюсь сказать. Государство, конечно, заинтересовано в том, чтобы в обществе царили патриотические настроения. Потому что патриотические настроения – это, конечно, основа мобилизации, политической мобилизации. И, конечно, государству нравится, когда люди патриотичны, и в этом нет ничего удивительного. Точно так же американскому государству нравится, когда американцы сплачиваются как один в борьбе с внешними силами.
Ну, у нас же обычно в этот момент говорят о том, что важно понять, это патриотизм по отношению к стране или государству. Или это неделимая история?
Нет, это делимая история, потому что патриотизм тоже бывает разный. Патриотизм бывает в том числе и критический, когда человек критически относится к своему обществу, но помышляет об его улучшении прежде всего. Рассчитывает, что это неблагополучное время пройдет, и усилиями народа общество выйдет к каким-то другим показателям жизни. Вот, вот что, собственно говоря, стоит за этим прежде всего. И это тоже патриотизм.
Через русскую идею нельзя ли как-то решить историю с национальной идеей, Илья Юшков?
Да, на мой взгляд, можно. То есть вот то, о чем говорит Михаил, на мой взгляд, на определенных слоях общества это сливается. Патриотизм к родине и патриотизм к государству. Что какие-то более... я не знаю, развитые и состоятельные люди, те, у кого есть время поразмышлять, а не только вот добывать себе пропитание. Я говорю, что это не вот как какая-то позитивная черта, а просто вот состояние общества, состояние доходов общества, и те люди, у кого нет этого времени поразмышлять, для них патриотизм государства зачастую гораздо ближе к патриотизму, связанному с родиной, и вот поднятие патриотических настроений, оно, естественно, способствует лояльности государству.
Вот так. Хорошо. Вводя идеологию, есть риск уйти в фанатизм, уверен Виталий. Владимир пишет, мы говорим про русскую душу, но почему-то многие говорят про то, чтобы подняться для чего-то, в контексте для чего-то плохого. Но русская душа — это что-то духовное, это отношение друг к другу, это отношение к ближнему, это что-то высокое, даже выше патриотизма. Вот как. Михаил Черныш.
Вы знаете, когда на автомобилях пишут «можем повторить»...
Кстати, тоже уже вспоминали.
У меня мороз по коже. Мы потеряли 27 миллионов людей в прошлой войне.
Что, ну, повторить-то только хорошее.
Что мы... Так не бывает. На войне так не бывает. Мы что, хотим снова гигантских потерь для нашего народа? Наш российский народ и так ослаблен.
Всем вы понимаете, тем, вот, вот когда вы говорите, ну, может быть, они из лучших побуждений, они исходят из того, вот лучшее из этого мы можем повторить, для этого не нужна война?
Ну, может быть. Но это уже интерпретация ваша.
Это правда. Хорошо, Илья Юшков, смотрите, значит, мы за эфиром, мы это уже вспоминали, но, пожалуйста, вот 132-я пишет, не теряем ли мы нашу индивидуальную русскую душу с хождением иноязычных слов?
Нет, я думаю, что мы не теряем, что это абсолютно нормально, что мы принимаем их слова в наш язык, вот, что мы расширяем свой культурный код, мы становимся более развитыми. Если какие-то термины... мы привносим сюда, скорее всего, в русском языке, просто в силу там развития технологий или еще чего-то, не было каких-то слов, которые бы объясняли это явление, процессы, технологии или еще что-то, и мы забираем это слово себе, оно перестает быть иностранным, мы начинаем им пользоваться, и это становится русским языком. Мы здесь ничего не теряем, мы расширяем.
Михаил Черныш, про иностранные слова. Это делает нас как все? Это лишает нас самости? Ну, как это работает?
Ну, во-первых, давайте исходить из того, что многие самые сокровенные, самые важные для нас слова родились где-то очень давно в некоем общем индоевропейском поле. Ну, давайте посмотрим на слово «солнце». Да, у нас «солнце», во французском «soleil», в английском «sun». Это все примерно одно и то же слово. Некоторая протооснова нашего языка, она общая с другими языками. Но кроме того, в языке отражается еще богатая история нашей страны. Это и взаимодействие с Востоком. Это и модернизация по западному типу. Это и советский период, когда многие слова приходили в русский язык. Так что же нам от этого отказываться? От всех этих пластов культуры, от нашей собственной истории – она в нашем языке, и мы должны ее ценить.
Продолжается голосование. Что вы думаете о наличии загадочной, особой русской души? Она есть, и она хорошая, это хорошо. Она есть, и она плохая, скорее, это плохо. Или ее нет, ну, потому что у всех своя душа, все немножко от друг друга отличаются, но не принципиально. Все же люди, все же человеки. Третий вариант ответа. Продолжаем принимать звонки, а на голосование осталось 5 минут. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. но говорят иностранные слова. А что Россия принесла вот всему миру? Весь мир какие русские слова знают? Вот спутник, мы его уже везде, и у нас и поисковик спутник, и вакцина спутник, и спутник, который летает, вот единственное слово. Ну, а во время революции, не знаю, или перед революцией еще слово на весь мир прославилось — погром. И вот эти два слова, мы с этими словами идем, и сайты у нас, и...
А других слов Россия не дала миру?
Ну, не знаю, международно признанное, вы посмотрите, спутники погром.
Нет, я вас спрашиваю, то, что там написано.
Хотел бы добавить, если возможно. Все-таки посмотрите, патриот, партизан, там и многие вот эти вот вещи. Мы все знаем о патриотизме высоком 12-го года, но ничего не рассказываем о 13-м, 14-м году, о войне в Европе, когда мы...
Загадочная русская душа есть, или она в том, что не знаем свою историю?
Да, русская душа в том, что из Парижа-то 50 тысяч наших солдат не ушло, не захотело назад возвращаться за Александром.
Нету русской души, я понял, хорошо. Мебель тут же добавляет: гласность и перестройка. Обязательно. Что еще? Калашников и водка.
Водка.
Владимир Бонд, это 907-й пишет. Так что слов-то больше. Бабушка.
Интеллигенция.
Кстати, да. 7373948. Голосование продолжается. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Доброго вечера, господа.
Прошу.
А вы знаете, насчет русской души. Она есть, она существует. Знаете, как это, наверное... периодически смотреть назад, как было хорошо, хотя при этом тебе тоже хорошо сейчас и здесь, но ты все равно смотришь назад, такой думаешь: блин, как же тогда было хорошо, хотя при этом ты сейчас наслаждаешься лучше тем, что ты имел тогда.
Подождите, вы хотите сказать, что история, когда деревья были большими, это чисто русская история, советская, хотел сказать?
Ну, наверное, что-то в этом есть, да, потому что, ну, по работе очень много общаюсь с людьми, и многие смотрят назад, хотя сейчас имеют больше и лучше, ой, как было хорошо. И вот, наверное, процентов 90 все вот оборачиваются назад и говорят: вот даже у меня переселенцы есть, и в Америке живут родственники, и в Египте, и в Израиле, и все смотрят назад, хотя сейчас, на данный момент, они хорошо там живут, прекрасно себя чувствуют, имеют дома, машины, работу, но все равно вот смотрят назад именно как было хорошо тогда.
Вот есть вопрос, это чисто наши или все-таки все свойственно молодость описывать розовыми тонами? Михаил Черныш.
Ну, как вам сказать, все было лучше раньше, да? Мы были молодые, шустрые, резвые, солнце светило ярче, воздух был чище.
Еда была вкуснее.
Еда была очевидно намного вкуснее, да, потому что нам было 20 лет, а сейчас нам уже не 20.
Ну, так это только у нас или все-таки нет, это действительно везде
нет,
так?
Нет. Это общая логика жизненных циклов. То есть человек, оказавшийся в старших возрастах, с ностальгией вспоминает свою молодость и времена, в которые он жил тогда.
И времена, в которых он жил тогда, кажутся ему лучше, чем были, что ли? Ну, себя-то ладно.
Кажутся ему благими, кажутся ему прекрасными, и в этом нет ничего удивительного.
Что скажете вы, Илья Юшков?
Ну, я думаю, что имеет место вот то же самое сглаживание негативных воспоминаний. Это вот то самое, можем повторить, о чем вы говорили. Что когда память о победе есть, а памяти о потерях нету. Это просто, ну, наверное, в меньшей степени. Что мы не помним того негатива, который был с нами вот даже не так давно. То есть какие-то яркие, теплые моменты, они остались, а негатив, он сглаживается. То есть вот мне кажется, даже если любой человек посмотрит на себя, на какие-то воспоминания, связанные, я не знаю, с местами, с работой, с учебой, с чем угодно, что будет казаться: вот да, действительно, тогда-то было лучше. Все потому, что весь негатив замылился.
Николай напоминает еще слова, которые знают все: казаки, Наташа и быстро. Ну, про казаки не знаю, но Наташу это многие знают. Быстро, но не во всех странах.
Быстро.
Да. Ну, это теперь они знают быстро. Но мы-то понимаем, какое слово там в начале было. Голосование заканчивается. У нас последняя минута программы. Еще один звонок, и будем подводить итоги. Слушаем вас. Здравствуйте.
У меня вот весь разговор в голове держится. Характер нордический. Ариец, раса.
Так.
Эльхом меня зовут.
И?
Вот почему-то постоянно в голове с начала разговора вот это крутится.
Что у нас тоже есть какой-то особый характер.
Вот весь этот разговор в конечном счете сводится к этому. Характер нордический, раса арийская.
Не понял, душа, все-таки. Как?
Я думаю, что душа имеет в виду, что
душа
– это такое же понятие, как у национализм, когда они выделяли арийскую расу. Что это про национализм история.
Виталий пишет: интересно, только у нас задаются такими вопросами, как кто виноват и что делать? Только у нас?
Нет.
Достоевский не прошел не, за пределы.
Не только у нас, везде об этом говорят.
Все, итоги надо подводить. Еще раз напомню, Михаил Черныш, вы выбрали третий вариант, Илья Юшков, вы выбрали первый вариант. Как вы думаете, какой самый популярный?
Я победил с маленьким перевесом.
Хорошо, что вы думаете?
Я думаю, что победил все-таки первый вариант.
Первый вариант и победил. 52% она есть, и это хорошо. 43% ее нет. Все немного отличаются друг от друга, и только 5% считают, что она есть, и это плохо. Программа «Своя правда». Михаил Черныш, Илья Юшков, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо огромное.
Спасибо.